Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине мы предложим вашему вниманию беседу священника Владимира Соколова, обозревателя радиостанции Виктора Саулкина и редактора Ильи Сергеева о свободе.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это слова апостола Павла в первой главе послания к римлянам, которое сегодня мы будем читать и над ним размышлять. Сегодня это глава 6. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, батюшка, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Дело в том, что вот этот первый стих, он отсылает нас к главе 5, стиху 20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. И, развивая эту мысль, он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?
Первое, о чем я хотел бы сказать, вот этот отрывок, который сейчас был зачитан из 6 главы, с 1 по 11 стих, это как раз апостол, который читается при крещении верующего человека. То есть, в силу того, что это действительно апостольское зачало при крещении, мы должны понимать всю важность вот этого отрывка. Итак, первое. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Апостол Павел здесь вскрывает очень серьезную ересь, которая, по сути дела, начинала уже распространяться в Церкви Христовой, о которой позже скажут и апостол Петр в своем втором послании, и апостол Иуда. То есть само по себе утверждение апостола Павла могло привести к ложной мысли о том, что для того, чтобы человеку низвести на себя божественную благодать, нужно как можно больше грешить. И действительно, по этому пути многие еретики шли. И они, воспринимая, ну, действительно, тело, плоть человеческую, как темницу, в которой находится душа, предавались крайним степеням блуда, разврата, пьянства, всего того, что мы называем самыми страшными грехами, считая, что вот измождив вот этими страстями плоть, они в конце концов освободят, как из темницы, свой дух и душу, и благодать божественная снизойдет на них.
А не то ли это самое, в чем, собственно, упрекали и Распутина в хлыстовщине?
Конечно, ничто не ново под луной, и, в общем-то, действительно, история всех практически времен, всех поколений обилует вот такими вот лжемудрецами и лжестарцами, которые в данном случае извращают Писание.
Что и, вот 2000 лет люди спотыкались над этими стихами?
Конечно, спотыкались. Конечно, и, в общем, непредвзятый взгляд действительно на историю церкви, он показывает нам, что это было постоянно и, наверное, будет постоянно. Потому что человеку всегда хочется оправдать свой грех. И когда он читает о том, что там, где есть грех, там обилует благодать, конечно, его тянет, ну, действительно, понять. Не так, как нужно понять. Но апостол Павел дальше говорит: мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И вот для того, мне кажется, чтобы лучше понять вот все то, о чем дальше апостол Павел говорит, чтобы понять это, ну, что ли, не логически, не умом, не механически, то есть как и почему, потому что это действительно очень сложно объяснить, как это в крещении мы умерли со Христом для греха. Умерли мы на самом деле для греха или не умерли, или это только какой-то символ, что мы воскресли с ним для вечной жизни, воскресли на самом деле или не воскресли. И вот здесь, надо сказать, богословы очень много копий поломали над рассуждением. Это действительно реальность, которую переживает верующий человек, когда вступает в купель крещения, и он спогребается со Христом для греха. Или же это только с нравственным, что ли, телом человека происходит, а на самом деле не происходит, но человек совестью своей побуждается так в это поверить, принять и жить со Христом, или же нет. Вот здесь мне хотелось бы сказать следующее, что в пятой главе, которую вот здесь действительно апостол Павел отсылает нас или апеллирует, он, повторюсь, говорил и прежде всего говорил о вере, которое понимается им именно как полнейшее доверие Богу в силу того, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И вот этот залог любви, который человек в сердце своем имеет, он именно и является тем двигателем на пути ко Христу и к спасению, о котором апостол Павел говорит. То есть, иными словами, вот если мы представим, ну что ли, обычную жизнь человека вот в этом мире, и есть у него любимый человек, то самое страшное, конечно, что может быть для любви, это предательство. Ничего страшнее быть не может. Вот в данном случае представьте, человек в своем сердце начинает испытывать рай, потому что Царство Божие, пришедшее в силе, в сердце его пришло, он Духом Святым чувствует божественную любовь. Ну, об этом можно только говорить, конечно, с тем, кто любовь испытывал, но, я думаю, испытывали все, обычную даже любовь. Так вот, в данном случае представьте, что если я испытываю в сердце своем любовь, тягу, жажду, радость к своему любимому, вдруг скажу: нет, ты мне не нужен, и совершу что-то, что эту любовь предаст. Конечно, это будет из ряда вон выходящим событием, то, что действительно тотчас отстранит меня от общения с моим любимым. И вот в данном случае здесь апостол Павел говорит, что вступая в купель крещения, человек прежде всего побуждается вот этой любовью божественную вместе со Христом соумереть для греха. И силы для того, чтобы противостоять греху, человек может получить только от этого дара любви и больше ничего. И наоборот, когда человек выходит из купели крещения, он этой любовью побуждается жить вместе с ним, со Христом, то есть творить волю его. И вот, по сути дела, когда апостол Павел проводит вот эти важные мысли о соумирании со Христом и совоскресении вместе с Ним, то, наверное, все-таки мы действительно можем сказать о реальности того, о чем он здесь говорит. То есть это не какая-то там преамбула, аллегория, там гипербола, образ, символ, там прообраз чего-то. Это та духовная реальность, в которую вступает человек.
А что святые подвижники говорили об этом?
Ну, у святых подвижников, о которых мы имеем вот какие-то определенные мысли вот на предмет вот этого крещения, мы имеем, ну, действительно, очень много важных положений. Ну, например, вот у блаженного Феофилакта Болгарского мы можем найти такой пример, что в силу того, что Христос, как чистый, крестился в реках Иордана, он призывает и нас, прежде очистившись, принять крещение, и дальше говорит, дабы нам по худому навыку не осквернить благодати крещения. И вот здесь блаженный Феофилакт имеет очень важную мысль, как мне кажется, утверждение, которое, ну, может быть названо в том числе и догматическим. Он говорит о том, что человек, желая работать Богу, должен оставить грех. Потому что страсть, которая находится в сердце человека, рано или поздно, если он от нее не попытается избавиться, заставит его пойти на предательство Бога, на предательство вот этой божественной любви. И тогда дар крещения действительно будет осквернен. Но что значит осквернен? Человек, то есть, лишится той потенциальной возможности спасения, которую имеет. Блаженный Феофилакт здесь, обратите внимание, говорит, дабы нам после крещения по худому навыку не впасть опять в грех и не осквернить крещение, говорит очень важное положение, что в крещении действительно грехи прощаются человеку. Человек выходит из купели чистым, но навык грешить остается. И вот это самое, наверное, актуальное для нас, современных людей, живущих в мире, которые желают освободиться от страсти и думают почему-то, что, вступив в купель крещения, человек получит разрешение от самой страсти. Нет, навык останется. Грех простится, но навык останется. И когда церковь приводит, например, женщину мужа своего алкоголика, или когда мать приводит сына своего наркомана и просит священника, чтобы тот покрестил его, ну, или поисповедовал, например, потому что исповедь – это и есть малое крещение, то, конечно, мы должны понимать, что если воля самого этого человека, страждущего от страсти, не направлена по отношению к Богу, не желает исцеления, то абсолютно ничего не поможет. Только еще худшее произойдет.
Худшее?
Да, худшее, потому что, когда Христос в Евангелии, например, исцеляет 38-летнего расслабленного, это 5 глава Евангелия от Иоанна, или по 8 главе Евангелия от Иоанна мы говорим о прощении женщины, взятой по вине прелюбодеяния, вот та, в которую предлагают иудеи бросить или не бросить камни, то и первому, и второй по святоотеческому толкованию, поскольку они были расслаблены, был наказан за смертный грех, Христос говорит, иди и больше не греши. Но вот этому расслабленному человеку он добавляет, чтобы не было тебе чего худшего. И вот в данном случае, почему худшее здесь может произойти? Потому что действительно, та единственная соломинка спасения, которая дается человеку, по сути дела, самим им переламывается. Человек отвергает возможность через... ну, что ли, зов божественной любви через исправление прежде всего своей собственной воли получить вот это спасение, данное человеку Богу. И в этом смысле, конечно, слова Христа «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие» принимают, ну, какую-то для нас новую, что ли, смысл и актуальность. Ведь если мы, ну, допустим, когда страдаем от страстей, говорим, что... какой же я глупый человек, зачем я поддался на эту страсть? Признаем себя глупыми, а Христос нам предлагает Царство Божие и говорит «покайтесь», то, по сути дела, слово «покайтесь» можно прочитать по-другому. «Поумнейте, станьте умными, чтобы в Царство Божие войти». И вот это вот ум Христов приобрести, это и есть, по сути дела, сродниться со Христом и начать жить по Его божественной воле.
То есть все далеко не механически.
Конечно.
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, как их ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть – святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.
Ну вот еще один отрывок мы с вами сейчас прочитали, и, конечно, мы видим, что, по сути дела, он есть, ну что ли, такое объяснение предыдущих слов, о которых апостол Павел говорит. Конечно, здесь не могут не вспомниться слова самого Христа о работе двум господам. Господь говорит: «Или одного будете любить, другого ненавидеть, либо одному будете работать, а другому не родить». И вот добавляет Христос: не можете Богу работать и мамоне, богатству, ну, в самом, можно сказать, широком смысле слова. Христос, вот удивительно, здесь говорит о любви и о ненависти. И мне кажется, что вот для того, чтобы лучше понять и здесь слова апостола Павла, мы должны опять любовь и ненависть держать в своей голове. То есть ненависть не может возникнуть на ровном месте. Она всегда есть там, где есть любовь. Если любви нет, то и ненависти быть не может. Тогда появляется теплохладность человека по отношению к чему бы то ни было. И вот когда апостол Павел здесь призывает человека работать Господу, то он говорит, конечно, о возгревании дара вот этой любви, которая, опять же, еще раз скажем словами апостола Павла, Духом Святым излилась в сердца наши. А это значит, и об этом апостол Павел говорит, что если любовь в твоем сердце к Богу появляется и увеличивается, то не может не произойти и другого. Ненависть к миру, к дьяволу и ко всем его делам, она должна возрастать. И вот это чувство отторжения, полного отторжения от греха, которое, в общем-то, как, ну что ли, в начатке, как в источнике было вброшено в сердце человека в момент крещения, оно начинает прорастать. И человек на дух начинает не переносить все те дела дьявола, которые, все те сети, которые разбросаны, расставлены в этом мире. То есть в любом случае вот та пошлость, та дешевость, та плоскость, которая постоянно человека верующего окружает в этом мире, истинно верующего, у которого есть в сердце любовь именно ко Христу, она не может, ну что ли, не заставлять его просто бежать от всего того, что здесь есть. И вообще мне хочется сказать, что, наверное, вот это само по себе ощущение пошлости, чувство пошлости, оно дано нам только Христом. Вне Христа этого чувства быть не может. Так вот, в данном случае апостол Павел говорит: освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Но до этого были свободны от праведности, поскольку были рабами греху. Мне вспоминаются слова одного подвижника благочестия, который говорит примерно так, что только рабство Богу, истинное рабство Богу, есть величайшая в мире свобода. И только пристрастие к Богу есть самое великое в мире беспристрастие. То есть человек освобождается от страстей только при том условии, что он, условно выражаясь, имеет пристрастие к Богу. Ну, в хорошем самом, что ни на есть, смысле этого слова. То есть когда перед глазами человека только Христос, и больше ему никто не нужен. Вот в данном случае апостол Павел, по сути дела, дает для человека очень универсальное средство спасения. Сделать так, чтобы действительно все твое сердце занял Христос, чтобы сокровище твое сердечное был Христос, тогда действительно, там, где сокровище твое, там и будет сердце, тогда человек действительно уже здесь, на земле, переселяется в Царство Божие, становится его наследником.
Вот говорит апостол в стихе 13. «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Вот означает ли это, что мы должны жить так, как будто мы уже умерли? Вот такая жизнь после смерти. Как бы, недаром же вот подвижники благочестия, многие аскеты нашей церкви спали в гробах, погребались буквально в пещеры, там, пещерах киевских или там пещерах печерских.
Но я думаю, что да, в определенном смысле они использовали вот эти аскетические упражнения для, ну что ли, помощи себе в утверждении вот этого мироощущения, что они греху умерли. И мы действительно у многих святых отцов вспоминаем и находим советы, например, в письмах духовным чадам. Многие из них советуют, когда человек и спрашивает, как бороться с грехом, как бороться со страстью, которая меня побеждает. Они говорят, что ты смотри на распятого Христа, на то, как он распят на кресте, и себя представляет тоже распятым на кресте для греха. Но за распятием на кресте следует смерть, как она последовала Христа. То же самое и для верующего человека. Мужество и силу Христос, конечно, даст. Но для того, чтобы Христос подал это мужество и силу, нужно вступить именно на этот путь распятия. Без этого ничего не произойдет. То есть, иными словами, когда нам святые отцы говорят, что спасение без личной Голгофы не может быть, то они имеют в виду именно это. А жить для вечной жизни можно только через смерть греху. То есть, категорическое признание того, что есть только одна истинная, благая, всесовершенная, спасительная воля. Это воля Божия. И если я пытаюсь свою волю согласовать именно с ней и отвратить ее от направленности к греху, ко злу, к дьяволу, то я на истинном пути, то я тогда действительно спогребаюсь вместе со Христом в смерть для греха и совоскресаю вечную жизнь. Если наоборот, то есть если я даю себя именно в рабство греху и начинаю ему работать, думая, что все-таки придет Бог рано или поздно и спасет меня, то, по сути дела, я не занимаюсь ничем иным, как именно, искажая мысль апостола Павла, о чем он здесь и говорит. По сути дела, я своей жизнью начинаю утверждать, что там, где есть обилие греха, там будет и обилие благодати. Не произойдет такого чуда.
И заканчивает главу 6 апостол такими словами. «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть». А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот мне кажется, тут очень важное такое заключение, потому что иногда мы к греху относимся легкомысленно, немножечко. Ну, вот грешился, грешокс, говорим и так далее. А, в общем-то, грех – это крайне серьезная вещь, потому что возмездие за грех – это смерть.
Ну да, действительно. И тут очень важно уловить, вот здесь уже о какой смерти апостол Павел говорит. А здесь апостол Павел говорит о простой вещи, о том, что дела греха – это смерть вечная. То есть это как раз лишение человека себя возможности быть спасенным. То есть, по сути дела, мысль о спасении, она только и занимает и апостола Павла, и всякого истинно верующего человека. И для того, чтобы лучше, конечно, тексты понимать апостола Павла, то, конечно, мы всегда должны держать в голове своей вот эту тему спасения. То есть по ней проверять или как бы сопоставлять все те мысли, которые нам апостол Павел говорит.
Но даже если рассуждать вот так вот по человеческому рассуждению, как часто говорит апостол, ведь каждый грех, вот каждая страсть, потому что страсть, когда она захватывает человека, она превращается в грех, в поступок реальный, греховный. Конец ее есть смерть в самом прямом смысле этого слова. И мы, люди уже взрослые, прекрасно видим, к чему все это идет. Логика вот таких поступков, она неизбежно ведет к растлению человеческой плоти даже.
Да, действительно. Я думаю, что вот здесь вы правы. То есть смерть может быть здесь обозначена именно как направление человека туда, где Бога нет. Но если Бог есть жизнь и источник жизни, то, конечно, там только может быть смерть и больше ничего.
Ну, тогда вот напомним, заканчивая сегодняшнее наше чтение и размышление над главой 6, еще раз последние стихи этой главы, послание к римлянам святого апостола Павла. «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная».
Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мои собеседники, обозреватель Виктор Саулкин и наш постоянный автор, священник Владимир Соколов. Сегодня мы поговорим о теме, о которой не очень часто говорят православные христиане, наверное, потому что они так все знают. Но мы напомним вам о том, что к свободе мы призваны, братья, и где Дух Господень, там свобода. Сегодня мы будем говорить о свободе.
Ну, прежде чем говорить о свободе, мы должны как-то определить то, о чем мы будем говорить, потому что все люди по-разному понимают свободу. Если вы возьмете какое-то вот философское определение, то сегодня это определяется как свободное пользование, то есть моей волей.
Вседозволенность.
Вседозволенность. Вот моя воля, она ничем не обусловлена, поэтому я ей свободно пользуюсь. Но насколько это соответствует евангельскому пониманию? На самом деле это определение свободы, не свободы, а свободы воли. А свобода воли является только частью свободы. Потому что человек без свободы воли, он не имеет возможности выбора, но он же и не имеет ответственности. Потому что если человек обусловлен чем-то, то он является роботом чьей-то воли, это неважно чьей. Или он ориентируется на общество, или он на свой круг ориентируется на своих учителей, в конце концов ориентируется на Бога. Но тогда у него нет свободы воли, тогда он робот божественной воли. Вот. Почему нужна вообще свобода? Почему нужна вот эта свобода воли? А мы сейчас пока не говорим о свободе, подчеркиваю. Для чего это нужно? Да потому что человек, выбирая что-то, он учится, он возрастает в мудрости, потому что если он будет роботом божественной воли, то он не будет человеком. Он будет, ну, каким-то существом, которое обусловлено. Потому что человек отличается от всего остального живого как раз наличием свободы. Свобода является условием его развития. Это, можно сказать, атмосфера, в которой происходит это развитие. Мы наблюдаем обратный феномен. Наблюдаем тогда, когда, казалось бы, установлена такая иерархия управления. Мы видим, что спокойствие наступило, мир и безопасность, как сказано. Вот. И вдруг происходит этот взрыв, пагуба такая. Почему этот взрыв происходит? Чем он обусловлен, этот взрыв? Он обусловлен тем, что уже в этой атмосфере невозможно развитие. Поэтому это вызвано божественным промыслом. И мы все время, вот если мы углубимся в историю, мы увидим, что как только выстраивается эта вертикаль, и все зажимается, все подчинено некому закону, как вслед за этим наступает хаос. Казалось бы, хаос, но такой, что вообще деться некуда, что кровавый хаос.
Смутное время.
Смутное время, да. Но в этом смутном времени вдруг появляется вот эта свобода воли. Вы вспомните, что было у нас в 90-е годы. Казалось бы, вот все разрушилось, да, но ты делай, что хочешь. Если до этого, я помню, в библиотеку я приходил, и мне по большому блату какие-то книги там давали почитать, и мы это все скрывали там, то тут читай, что хочешь, говори, что хочешь, вообще делай, что хочешь. Ну, вот это, опять же, ничем не обусловленная свобода, она обслуживала в это время страсти человеческие. То есть мы видим два полюса. Вот недаром святые отцы говорят, что крайности от дьявола. И вот мы видим, что через эти крайности человечество проходит, имея эту свободу, где дух. Потому что где дух, там свобода. Невозможна духовная жизнь без этой свободы. И без свободы выбора в том числе. Но сегодня мы видим, что либеральная интеллигенция, она обожествила вот эту вот свободу воли. Свободу моей воли. И они отстаивают всячески эту свободу. Но настоящая свобода – это свобода от греха. И вот человек, который осознает это, у него есть какой-то уже опыт, он свою свободу воли отдает в волю Божию. И вот здесь он может благодатью Божией освобождаться от греха. Он может приходить в то состояние, в котором происходит вот это вот развитие в нового человека, о котором говорит апостол Павел. Потому что новый человек, он в этой свободе обитает. У нас смешение постоянное. Мы смешиваем свободу воли со свободой от греха, свободу в Боге. И вот это смешение, оно производит недоразумения, конфликты, и оно производит смятение в наших душах. Почему? Потому что, как говорят святые отцы, ложные мысли, они нарушают внутренний покой, внутренний мир человека. И в этом внутреннем хаосе человек не может делать правильный выбор. И вот мы сегодня живем в ту эпоху, эпоху таких колебаний к этим полюсам, и где мы не можем сделать правильный выбор, потому что у нас нет этого покоя, нет этого мира, который Христос дает не так, как дает мир.
Я к словам отца Владимира добавлю о том, что свобода воли, о которой мы так мечтали в советское время, давайте, батюшка, если вы не против, да, перейдем к нашим воспоминаниям, да, скажем так, о советском времени, когда все были рабами тоталитарной системы, как нас сегодня учат и объясняют этой молодежи. Но мы же с вами были тогда свободны, совершенно свободны. Мы были свободны, потому что мы читали книги, пускай нам за это даже срок иногда грозил, те, кто попадался с ксерокопиями святых отцов, те, кто попадался с книгами, допустим, которые нам присылали наши братья и сестры из русского зарубежья, это считалось антисоветской деятельностью, и они попадали под статью.
С простым молитвословом. Да. В свое время просто, развозил, да, молитвословы, и каждый раз я рисковал, потому что если бы меня остановили, посмотрели бы, что у меня там в багажнике, то я бы просто получил бы реальный срок.
Да какая же свобода, отцы честные.
А вот, Илья, так в том-то и дело, что мы себя чувствовали совершенно свободными людьми при этом.
Это был наш выбор. Мы выбирали, мы рисковали, да, это был наш выбор. Ну, конечно, это то, о чем вы говорите, это было зажимание реальной свободы, свободы в Боге. И потому, на мой взгляд, и все вообще развалилось. Потому все что дальше невозможно было развитие. Хотя, ну, в то время казалось, ну, что может вообще поколебать советскую власть? Армия огромная, МВД, КГБ, все это держало в своих лапах, лагеря там и так далее. Ну, что может поколебать? Оказывается, поколебало только отсутствие этой свободы, потому что вдруг каждый почувствовал, что дальше жить невозможно в этой атмосфере. Причем по разным причинам. Верхушка, у них были свои материальные, прагматические желания. Мотивы были разные. Те, кто был зажат, у них были другие мотивы. Но это не важно, каковы были мотивы. Важно, что это совпадало с промыслом Божиим. И в конечном итоге все это развалилось. И наступил хаос, наступил кризис. Но в каждом кризисе обязательно есть новые возможности. Мы забываем об этом, что кризис содержит эти новые возможности. Из этих новых возможностей стало развиваться то, что мы называем свободой. Но вот то, что мы называем свободой, оно одновременно питало и людей, которые жаждали духовной свободы, и тех, кто хотел этой либеральной свободы. Одновременно. Но причем, ведь это в последние времена, мы знаем из Писания, что эта свобода появится для всех. Одинаково будут пользоваться энергиями Божьими и те, кто с Богом, и те, кто хочет этой либеральной свободы. Одинаково. Вот. Но завершится это чем? Завершится это тем, что мы воскликнем, наконец-то, мир и безопасность. Но тут же постигнет нас пагуба по этой самой причине. Потому что все будет зажато, все будет контролируемо, все будет записываемо, будет фиксировано. Ничего не может быть тайным уже перед всем, но это будет одинаково для тех и для других. И это будет для христиан тоже способствовать их росту. Неважно, пусть весь мир знает, если я праведно живу, мне скрывать нечего. Я живу праведно. Поэтому вот это последнее время, оно, с одной стороны, будет временем зажимания, но оно будет и временем возрастания, потому что в конце концов, вся моя внешняя свобода будет ограничена, но на внутренней никто не сможет посягнуть, потому что это мой выбор.
И если вспоминать, отец Владимир, то время советское, то были у нас наставники, мы видели этих священников, иеромонахов, которые прошли соловецкие лагеря, которые прошли многие тюрьмы. Они были удивительно свободными людьми, потому что они чувствовали, что никто не может их главную свободу, свободу верить в Бога, свободу жить со Христом, отнять. Никакой следователь, никакие лагеря, никакие тюрьмы. В то же время, вспоминая время Хрущевское, я помню, как мне рассказывал мой старший друг, художник, говорит, тогда время было очень интересное. Вроде, что такое Хрущевская оттепель? В одной и той же компании кто-то сидит, читает Солженицына, кто-то сидит, читает Святых Отцов, которые тогда в ксерокопиях появились только. А кто-то, говорит, рок-н-ролл танцует. И вот это полная такая, скажем...
Свобода.
Свобода, да, полная свобода. Но почему-то сделали выбор многие в сторону рок-н-ролла. И то, о чем Михаил Петрович Вабанов писал в 68-м году в статье «Просвещенное мещанство», почему-то победила свобода. Люди считали свободой на кухнях, собираясь, рассказывать друг другу анекдоты какие-то, да, о Брежневе, найти какую-то... Доктор Живаго, Пастернака. Это считалось высшим проявлением свободы. А в то же время в храмах наших стояли бабушки и стояли, ну, не только бабушки, но в основном тогда мы, отец Владимир, видели белые платочки в наших храмах, которые были по-настоящему свободны, вот этой свободой во Христе.
Примечание должен сделать, потому что вот как раз здесь мы и видим, как путают одно с другим, путают свободу воли со свободой, потому что свобода освобождает от греха. Когда мы свою свободу воли отдаем волю Божию, в благую волю, мы начинаем интенсивно возрастать. И вот мы, путая это, у нас в голове хаос, поэтому и смятение в душе, но путая это, у нас и все споры, собственно, на эту тему идут, потому что что мы отстаиваем? Мы отстаиваем или свою собственную волю, хотя молимся и говорим, да будет воля твоя, или мы делаем выбор в пользу благой воли Божией или в пользу поврежденной человеческой воли. В этом весь выбор и состоит. Но отнять этот выбор невозможно у человека, потому что так создан человек, что у него есть эта свобода выбора.
Отец Владимир, мне кажется, что большинству людей эта свобода, она как нож по сердцу, так скажем. И хотелось бы людям, не всем, но большинству людей, кому-то эту свободу вручить. Помните, как у Достоевского в этой повести о Великом Инквизиторе? Есть даже такое целое движение среди православных людей. Люди приходят в послушание к некоему священнику, к духовнику, и живут уже по его благословению. То есть там буквально до того, что женятся и разводятся по благословению своего духовника. Как вы думаете, это приемлемый путь для православного христианина?
Ну, дело в том, что свобода воли предполагает и ответственность. Мы же хотим с помощью такого вот послушания переложить ответственность, а невозможно это сделать.
Почему? А очень хочется.
Ну, хочется, да, но это невозможно сделать ввиду того, что Бог дал свободу воли человеку для того, чтобы он совершал этот выбор, никто кроме него. Поэтому, когда мы пытаемся, ну, таким образом обойти это, или обмануть самих себя, или Бог обмануть, но это невозможно сделать. Поэтому все равно мы будем призваны к этой ответственности, потому что Бог скажет, ну как же, я дал тебе сердце, которое милосердно, я дал тебе ум, и ты с помощью ума, и сердца, и чувства, но в конце концов с помощью даже тела, ты же причащаешься моего тела, с помощью тела ты должен был понять, что тебе делать. Ответственность не снимается. Но с другой стороны, понимаете, ведь любой ребенок, он возрастает в этом мире. И обязательно ему нужны родители. Почему мы называем священника там отец? Ну, потому что предполагаем в нем эти отеческие качества, что он научит нас правильно смотреть на жизнь, правильно думать, правильно жить. Вот. А будет нас Бог учить тоже, потому что мы не умеем наладить контакт с Богом. Не умеем. У нас, понимаете, поврежденное сознание, поврежденное сердце. Мы не понимаем этого, потому что мы все время думаем о том, что, ну, как бы гармония такая нарушена в нас, а вообще восстановить эту гармонию можно с помощью там психотехник или еще чего-то. Да невозможно без Божьей благодати преобразоваться. Невозможно излечиться. Только Бог может излечить нас. И вот когда мы это осознаем, что мы призваны к тому, чтобы соработничать с Богом. Но когда мы останавливаемся перед этим, мы не можем это вместить. Как это? Мы будем соработничать с Богом. С одной стороны. А с другой стороны, другой вывод надо сделать. Как мы можем соработничать, если мы такие? То значит, мы должны стать другими. А как стать другими? А другими мы можем стать только тогда, когда свою волю отдадим волю Божью, благую волю. И Он будет нас наставлять и учить, как преобразовываться, как это было в раю. Бог ходил посреди рая. И Адам учил и говорил ему, наставлял его и говорил ему, делай так и так и так. То есть непосредственный контакт был. И Адам возрастал. Вот преподобный Ефрем Сирин, он говорит о том, что Адам был и бессмертный, и небессмертный. Это как понимать? Это можно понять только в контексте. То есть он потенциально был бессмертный, но он должен был в это бессмертие войти через послушание Богу, через возрастание в любви и мудрости. Но это возрастание было нарушено змеем. И тут Адам проявил свою волю.
Ну, я вначале добавлю к словам отца Владимира свои какие-то размышления, может быть, не очень точные, но все мы родители, есть у нас дети, и мы понимаем, что мы хотим от детей свободного выбора. Мы им советуем, как жить, но нам хочется, чтобы этот выбор они сделали свободно. Мы не хотим заставлять детей. Может, кто-то желает своих детей заставлять так жесткой рукой жить в послушании. Но все-таки нам хочется, чтобы это послушание было послушанием любви, как хочется и Господу. И, кстати, в церкви тоже у нас послушание. Это послушание любви, а не потому, что митрополит может там, значит, посохом стукнуть и наказать. И вот это отношение родителей и детей, свободы детей жить по-своему, набивать шишки, совершать ошибки, но приходить к истине. Оно важно и для нас, как для родителей. Мне кажется, оно очень важно, отец Владимир, и для Господа. Почему он нам дает свободу? Потому что ему не хочется, чтобы мы были какими-то механическими рабами. Вот сделаешь правильно, не будешь болеть, да? Сделаешь правильно, у тебя все будет хорошо. Это тогда уже не свобода воли, это не послушание любви, а это послушание человека, который ищет какую-то выгоду.
Мне кажется, что один из самых главных вопросов и один из самых трудноразрешимых вопросов для человека, для любого человека, который хочет узнать волю Божию, именно состоит в том, как ее узнать. Поэтому многие люди едут к старцам, многие люди кидают жребий даже, многие люди осаждают своих духовников с одним только вопросом. Какова воля Божия обо мне? Вот как узнать волю Божию? Как вы думаете?
Ну, это единственный способ есть, он описан всеми подвижниками. Дело в том, что зрение наше появляется в результате созревания. Ведь сам глагол этот в русском языке, он имеет два значения. Видеть и созревать. Так вот, ты созреваешь, начинаешь видеть. А как тебе созревать-то? Созревать надо встать на путь воздержания, на путь аскетизма, на путь возрастания в богоподобие. Почему святые отцы говорят, что спасение – это обожение? Когда эту мысль я впервые прочитал, я оторопел. Потому что, ну, думаю, какое отношение я имею к обожению? Но, тем не менее, это задача. Когда мы говорим там про какого-то святого, что он преподобный, что это означает? Это то, что он уподобляется Богу, все более и более уподобляется Богу. Но когда он все более и более уподобляется Богу, ему открывается воля Божия. Это вот единственный путь. Но, значит, если мы к кому-то приходим, то мы, значит, видим в нем это богоподобие. Мы видим, и таким образом мы берем на себя ответственность. Но когда мы принимаем подделку за действительность, то это некий фетиш, это идолопоклонство. Но, опять же, как это распознать? Только единственным способом – возрастанием и открытием этого внутреннего зрения. Другого способа нет.
Я, может быть, расскажу свой опыт, небольшой, но кому-то он, наверное, будет полезен. Для меня совершенно ясно, как старец ведет нас. Потому что много лет назад я был у отца Кирилла, и, казалось, ситуация была, ну, сложная, но довольно, с точки зрения рассуждения, духовно-опытного, по святым отцам, довольно простая в то же время. И отец Кирилл говорит, я не знаю, что с тобой сделать, мне не открыто. Так мог, мне потом сказал очень опытный батюшка, так мог сказать только старец. Если ему не открыта воля Божия, он не говорит. И тут я понял, что нет четко определенной воли Божией, то есть это не гадание, вот сделай так-то и так-то, а воля Божия зависит от того, как мы живем, как мы развиваемся, как наша свободная воля сочетается с волей Божией. И для меня это понятно стало в тот момент, что все зависит не только от Бога, но и от меня, какой я выбор сделаю. И мне кажется, что это важно для всех нас. Господь нас к чему-то призывает, А даровав нам свободную волю, он ждет от нас определенного выбора и ко спасению, и каким-то жизненным поступкам. Вот я так понимаю.
Ну, еще очень важно, что мы готовы эту волю принять, потому что вот когда мы молимся, говорим, да будет воля твоя, то рядом тут идет какой-то другой текст. Ну, пока еще вот немножко пожить по моей-то воле, да, но вот... То есть, если мы завтра вдруг откроем эту волю Божью, то она может быть для нас неприемлемой, парадоксальной. Мы не можем ее... Невместимой, да. Но поэтому, если мы уж молимся так и хотим, то мы готовы к тому, что эта воля будет для нас неожиданной. Вдруг надо всю жизнь ломать вообще, поворачивать. Вот так она открывалась многим святым. И мы знаем, что они от этой вот жизни, где у него был свободный этот выбор, свобода воли, он бросал это все ради воли Божией, потому что слышал этот зов. Как сказано, что овцы мои слышат гласа моего. Вот услышать этот глас, это тоже дар, нисходящий свыше. Но иногда, когда этот глас начинаешь слышать, то он для тебя обличительный глас. Ведь, не знаю, я вот всегда, когда читаю Евангелие, я всегда читаю, и оно меня обличает. Оно не столько мне каких-то сюрпризов дает, и не столько меня озадачивает, и не столько мне благ обещает, сколько обличает меня. Поэтому вот это обличение – это начало, начало премудрости, начало восхождения. Когда ты вдруг хочешь избавиться от этого, ты понимаешь, что ты недостоин этого сотрудничества, сработничества с Богом. И вот с этого и начинается наш путь восхождения. Но это приводит нас в состояние смиренно-мудрения. И это смиренно-мудрие, оно выражается в чем? В том, что я говорю, да будет воля твоя, не моя. Потому что если я буду жить по своей испорченной воле, то я знаю, что я упаду в пропасть. А твоя воля благая выведет меня из этого состояния. Ну, это внутренний выбор, это то, к чему человек должен прийти.
Будьте как дети, да?
Да, но для религиозного человека это очень важный момент в его жизни. Мы же все время хотим это или отложить на будущее, или передоверить кому-то, ну, или вообще просто об этом не думать. Потому что, ну, чего, вот я живу как ребенок, меня, так сказать, кормит Бог, мне дает это, пятое, десятое, что я буду думать, пусть за меня думает патриарх и думают священники.
А некоторые говорят так, ну, в душе своей, пусть Бог меня заставит. Вот я, допустим, пью, вот пусть Бог сделает так, чтобы меня там печень отказала, тогда я перестану пить.
Да.
Не хотят свободы.
А некоторые говорят так, ну, чему меня Бог не создал так, чтобы я вообще не падал, чтобы я не заблуждался вообще. Что же, это, в общем, это Бог виноват вообще-то. Вот в этой мысли она прямо не выражается, но есть всегда содержание такое, ну, что же он меня так плохо создал? Но не понимает одной простой вещи, что Бог дает свободу человеку, потому что в этой свободе выражается его богоподобие. Потому что так он будет, ну, роботом божественной воли. Бог так дал ему сигнал, на кнопку нажал, и он пошел как робот, которому нажимают кнопку, у него есть программа, он будет делать то-то, то-то. Но Богу не нужны роботы. Ему нужны свободные люди, потому что где дух, там свобода.
И, конечно, мы все с вами понимаем, что созданы свободными, имеем право экспериментировать, скажем так, современным языком, набивать шишки, но желательно, когда Господь сказал «будьте как дети» и дал молитву «Отче наш», мы же почему любим детей маленьких? Потому что он смотрит в твои глаза, младенец, маленький отрок, смотрит в твои глаза и знает, что ты его поведешь ко спасению, даже если вы с ним идете по доске, которая над пропастью висит, но ты его хочешь спасти. И поэтому желательно, вот хотелось бы, чтобы мы свою руку, как в руку отца ребенок, свою ладошку вкладывает, а отец берет и ведет его к спасению, чтобы мы так свою волю Господу отдавали. Но это, конечно, очень сложно, отец Владимир, и, наверное...
Ну, дело в том, что, понимаете, ведь шишки-то мы все набиваем, но ведь очень важно, чтобы из этого набивания мы делали какие-то выводы, то есть, чтобы мы получали урок, потому что мы находимся в школе вечной жизни. Если мы этим не овладели... А нужно стремиться к этому, потому что мы опять же перекладываем на других это. Мы должны лично овладеть этим. И вот если мы извлекаем уроки, то эти шишки, они у нас исчезают. Мы возрастаем, и уже в следующий раз мы эту шишку не набьем.
Благодать на благодать.
Благодать, да? На благодать, да. Харистон Харис.
Дорогие мои собеседники, у нас был очень интересный разговор, по крайней мере, мне так показалось. Будем уважать чужую свободу и ценить свою. Надеюсь, что мы не последний раз коснулись этой темы, животрепещущей темы для всех, я так полагаю. Сегодня мы прощаемся с вами. В студии радиостанции был священник Владимир Соколов и обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
С Богом.